Часть четвертая. Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним. Увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу. Увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион. И с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы. «Наверное, мне быть убитым нынче», — думал штабс-капитан. «Я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшетшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен. А тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то верно представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшетшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимир, наверное. Ведь я уж 13-й раз иду на бастион. Ох, 13! Скверное число. Непременно убьют. Чувствую, что убьют. Но надо же было кому-нибудь идти. Нельзя с прапорщиком роте идти. А что-нибудь бы случилось? Ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был идти. Да, долг. А есть предчувствие. Штабс-капитан забывал, что это предчувствие в более или менее сильной степени приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион. И не знал, что тоже в более или менее сильной степени предчувствия испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через 10 минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал, потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу, стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки, и в которой он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук. Старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен. «Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать этакой», — сердито сказал Михайлов. «Чего спать?» — проворчал Никита. «День-деньской бегаешь, как собака, умаешься, небось. А тут не засни еще. Ты опять пьян, я вижу. Не на ваши деньги напился. Что попрекаете?» «Молчи, скотина!» — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже, и с которым жил уже 12 лет. «Скотина, скотина!» — повторял слуга. «И что ругаетесь, скотиной, сударь? Ведь теперь время какое! Нехорошо ругать!» Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало. «Ведь ты хоть кого выведешь из терпения, Никита», — сказал он кротким голосом. «Письмо это к батюшке. На столе. Оставь так и не трогай», — прибавил он краснее. «Слушаюсь», — сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которую он выпил, как говорил, на свои деньги, и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами. Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита», то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин», — всхлипывая, говорил он. Старуха-матроска, стоявшая на крыльце, как женщина не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что, господа, и те, какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе, как ее мужа убили еще в первую бандировку, и как ее домишко весь разбили, тот, в котором она жила, принадлежал не ей, и так далее, и так далее. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побронился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила. «А может быть, только ранит?» — рассуждал сам с собой штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. «Но куда, как? Сюда или сюда?» — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. «Вот ежели бы сюда, — он думал о верхней части ноги, — да кругом бы обошла. Ну а как сюда, да осколком? Кончено». Штабс-капитан, однако, сгибаясь по траншеям, благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером уже в совершенной темноте людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая, только изредка вспыхивали то у нас, то у него молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти. Выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись Богу, хотел заснуть немного.